Вот те, кто ходят и свои мелкие грехи приносят на исповедь и досаждают батюшкам, вот у батюшка так говорит: это не христиане, это странная секта фантазеров о себе, они святости хотят. Ну, то есть вот такая оценка сразу суровая, что вот это вот святости хотят. Ну почему? Почему сразу святости? У людей сформировано ошибочное мнение. Это просто в людях проявляется ошибочное мнение о таинстве исповеди. Когда люди хотят принести на исповедь самые-самые мельчайшие грешки, не зная своих смертных грехов, не видя в себе действия страстей, не исцеляя в себе эти смертельные болезни души, потому что диагностировать их даже люди не могут, и пласт за пластом, чтобы они выявлялись, не умеют этого люди, а никто не учит, потому что кто сам-то научится, как? В результате, когда принес человек какие-то мелкие грешки, батюшка понимает, что это мелкие грешки. Он и говорит, что это такая секта фантазеров, мечтающие о том, чтобы от исповедания этих мелких грешков стать святыми. Я сомневаюсь, что вот тот человек, к которому относятся эти слова, она хотела стать святой от этого. Скорее всего, она боялась оставить в себе этот грешок. Боялась. Она думала, что этот грешок какого-то страшного разрушительного плана. Грех-то не называется какой, поэтому судить со стороны трудно, но батюшка решил, что это мелочи. Если верить ему, что это какие-то мелкие грехи, доверять его опыту, то не ругать надо человека, что ты человек слепой, ты не то делаешь. Ты там чего святости добиваешь? Да какой святости? Человек боится. Боится, что вот этот грех, который осознает человек, если его не назвать на исповедь, то все. Она же причащаться пойдет завтра. Значит, с грехами причаститься в осуждении себе, вот и боится. Ну почему? Потому что так вот преподано все, так все сказано. Что если простительный грех человек один не назвал, то значит причастие будет в осуждении. А с чего так, как решили-то? Почему так? Ну так вот народ воспитан. Что с грехами нельзя причащаться? Общее выражение есть? Есть. Со смертными грехами нельзя причащаться. Вот корректировку если такую внести, вот так и будет. А простительные грехи все заметить даже невозможно. Их заметить невозможно, их сотни в день случаются. Но при этом причастии, заглаждаются эти грехи, прощаются эти грехи в святом причастии. Никто не опротестует мое выражение. Батюшка же говорит, когда мы подходим к чаше, причается раб Божий такой-то во оставление грехов. Каких грехов? Мы же сейчас грехи не называем, правда ведь? Мы сейчас грехи не называем на причастии, перед чашей, правда? Нет же у него кого такой практики? И скажут: грехи хотите называть, на исповедь идите. Не даст священник сейчас грехи называть перед чашей. Но, не называя грехов перед чашей, батюшка нам объявляет странную вещь – во оставление грехов. Значит, если Христос может войти в это сердце, если препятствий нет для Христа, если человек правильную духовную работу ведет, в вере искажений не имеет, вчера на исповеди назвал свои грехи, которые считает серьезными грехами, тяжкими грехами, может быть, назвал какие-то примеры простительных грехов, чтобы показать священнику, что он наблюдает над собой, что он работу-то духовную ведет, иначе, если человек скажет: у меня не было, батюшка, тяжких грехов никаких за неделю, и смертных не было, вряд ли священник это устроит. Он скажет: приведите примеры, вы что, совсем ничем не грешили? Ну, конечно, я чем-то, наверное, грешил, так назовите грехи. И будет вот такой формальный подход. Редко кто из священников согласится на такую исповедь человека, только если такого человека, которого священник хорошо знает и много лет уже знает. А так все равно священник попросит: грехи-то назовите, все равно, вы же на исповедь пришли. Или вы пришли благословение получить причащаться? Но на исповедь пришел, сейчас идет исповедь, понятно же, всем понятно. Так грехи называйте, на исповеди положено грехи называть. И куда деваться-то? Выходит, надо называть грехи? Меня так учат, с меня так требуют. Я назвал 5 грехов, а 6-й забыл. Вот эта история как раз с такой женщиной, которая записала даже, говорит, эти грехи, записала. И по ходу того, как их называла, читала, один пропустила. Ну бывает же такое, в глазах зарябило, бывает у кого-нибудь? Люди вообще идут, их так трясет на исповеди, говорят: такой страх, такая вибрация. Это, говорят, наверное, благодать так действует. Ну да, конечно, благодать так действует. Дальше вас трясет, аж это, упасть готовы в обморок. Это ложный стыд ваш или страх от гордости исходящий? Вот это что такое? Слабая вера или вообще отсутствие веры? Стыд перед священником, как перед человеком. Что же, услышь теперь мои грехи, ой. А мы вчера вместе на дне рождения были, чай пили, торт ели. Как я ему сейчас скажу вот об этих грехах? Ну, курьезов каких только нет. Вот и трясет нас. Итак, пропустила грех, один не прочитала. Отошла и вспомнила. Ой, я же, говорит, один грех не прочитала. И ломится обратно. Батюшка, я один грех не назвала. Но традиция, сложившись традиция, за что нас бить палкой при этом? Учить надо. При этом надо учить, как правильно в таком случае поступать. Вот второй батюшка, который противоречил ему, я потом скажу, как он неправильно ответил при этом. Опасное тоже учение. Итак, святости хотят, да не святости, а потому что боятся. Боятся, что вдруг неназванный грех, он не простится. Тогда, значит, причастие может быть в осуждении. Дальше. Вы издеваетесь над нами, священниками. Вы позорите нашу веру. Вы превращаете Бога в бухгалтера, который подсчитывает эту всю дрянь, эту ненужную дрянь, а просто плакать о грехах вы не пробовали. То есть опять как бы подсчитывать, опять как бы подводить бухгалтерию. Если о смертных грехах идет речь, то тут должен быть строгий бухгалтерский учет, надо так сказать. Все зависит от степени тяжести грехов. О простительных грехах мы сказали, там действительно эту бухгалтерию никто никогда не подведет. Их надо замечать тут же и сразу признавать за грех, отрекаться от них и тут же мысленно в чувствах сердца каяться. Тяжкие грехи нужно признавать, тут же каяться, если он случился. Желательно их на исповеди все-таки называть. А смертные грехи, их не просто даже и каяться, и называть надо. За них надо эпитимию еще нести. Эпитимия, опять же, не наказание, еще раз подчеркну. Эпитимию как методика исцеления той страсти или процедура исцеления той страсти по той методике, которую отцы-аскеты нам оставили. И врач должен знать, духовник должен знать этот опыт, иметь и учить человека, и контролировать каждую неделю, как он, этот человек, теперь борется с той страстью, которая породила этот смертный грех. Ну как это выкидывать-то? Это нельзя выкидывать, с этим надо работать. И вот нам опять предложение, значит, а просто плакать. Ну, заплачем все там в аду, только поздно будет уже. Там отчаяние, будет отчаяние. Отцы сказали, вот то раскаяние в аду, оно будет запоздалым. Оно ничего не изменит уже в вечной участи человека. После смерти изменений нет. И вот там будем рыдать вечно, вот в этом отчаянии своем. Почему? Ну, потому что здесь на земле или нас не учили, или мы время протянули, или не делали так, как бы это было надо. Бухгалтерское перечисление ничего не смывает. Верно, верно. Вот мне также приходится говорить уже не раз. Если опошлить вот это дело и представить его как простое переписывание грехов и зачитывание их перед священником на исповеди, это абсолютно ничего не даст. Потому что Бог смотрит не на слова, не на язык, что мы говорим, Он смотрит чувство сердца. Если этот грех человек осознает, который называет на исповеди, и сожалеет о нем, сожалеет. То есть та форма покаяния, которая может выражаться в сожалении о грехе, что я опять сам себе рану нанес, я опять сам себе вред причинил, я этим грехом жертву дьяволу принес, я Христа оттолкнул этим грехом. И вот это осознание, вот это понимание с желанием бы не повторять такие грехи, вот это то внутреннее настроение, и не обязательно, что оно должно выражаться в каких-то там эмоциях, в поднятии рук, в конкретном слезотечении и прочее. Это же все внешние факторы, внешние признаки. Бог смотрит в сердце человека. Если человек дома, готовясь к исповеди, понимал это, внутренне сожалел о том, что он делал, что он опять вот так вот живет и не исправляется, особенно когда грехи срамного какого-то плана у человека, тем более смертные грехи, это действительно повод для глубокого сожаления. Но в том-то и трагедия, что душа бывает так убита смертным грехом, что она даже сожалеть-то не может о смертном грехе. Человек формально говорит «да, каюсь», а внутри у человека что бывает? Расположение к греху, внутреннее желание этого греха. Пришел исповедоваться, а внутри сохранилось желание к этому греху. Буквально так, что отойдя, человек будет снова искать возможности. Как его повторить? Если и он не хочет этого, то бес-то хочет, точно. И имея вот этот механизм управления человеком через страсть, он все равно его подведет очередной раз к очередному этому падению. Ему жертвы нужны. Злому духу нужны наши жертвы, наши грехи. Без этого он голодает, он скучает. Он не ест физически, как мы едим. Но он как бы с духовной точки зрения насыщается и наслаждается нашими грехами. Это цель его пребывания возле человека или в человеке. Цель. Он как маньяк. Вот он только этим и занимается, чтобы убивать, убивать, убивать души. Которые убить полностью невозможно, но убить с духовной точки зрения. Чтобы мы стали подобны не Христу, как мы, христиане, вроде бы хотим, ходя в храм, а им, злым духом, самому дьяволу. И страсти – это подобие дьяволу. Вот чего они добиваются от нас. Поэтому здесь не о бухгалтерии речь, и не сведении баланса, дебет, кредит, сальдо, бульдо. Здесь о другом речь. Чтобы грехи свои знать, по возможности замечать их, если они случились по ходу дня, тут же каяться в этом грехе, а потом на исповедь приносить их все-таки, чтобы, по крайней мере, священник видел, что мы работу-то ведем, чтобы мы, отчитываясь о проделанных грехах, как это, знаете, да, один современный богослов такой юмор запустил, что исповедь у нас – это отчет о проделанных грехах. Я говорю, не отчет о проделанных грехах, а отчет о проделанной работе должен быть. Если человек в течение недели следил за собой и грехи замечал, и сделал перечень, запись этих грехов, и пришел, и на исповеди их называет, озвучивает, то человек надеется, что при этом, во-первых, грехи эти простятся, поскольку это таинство. Во-вторых, священник будет видеть, что человек работу ведет и не совсем вслепую уже будет давать благословение, причащаться или нет. И в-третьих, если христианин честный, он надеется, что когда он назовет свои грехи, если священник увидит, что с такими грехами причащаться нельзя, то убедит человека отложить причастие, начать правильную, грамотную борьбу с этими страстями, от которых постоянно рождаются эти же самые грехи. Ведь святитель Игнатий сказал, что не только смертный грех убивает душу и отлучает человека от Христа, не только смертный грех лишает человека вечного блаженства, но и страсть, оставленная без борьбы. Это же нельзя забывать. Если мы будем обращать внимание только на смертные грехи, а сами страсти оставим, то страсть, оставленная без борьбы, даже если она не будет приносить смертных грехов, она все равно утянет душу в ад, потому что страсть – это подобие дьяволу. Кому подобен при жизни, с тем буду и в вечности. При наличии какой-то одной развитой страсти и оставленной без борьбы, никакой добродетели невозможно приобрести. Никакой. Если я думаю, что с какой-то страстью я еще имею добродетель, то я заблуждаюсь. Это будет подделка. Подделка добродетели будет бесовский обман. Потому что в одном сосуде огонь и вода не живут, отцы сказали. И что общего между Христом и Велиаром? Общее сердце, что ли, может быть, у Христа и у Велиара? Не может быть, чтобы один был дом, и Христос с дьяволом жил вместе в сердце человека. Так фарисеи попали. Они тяжких смертных грехов, как вот те мытари-блудники, не совершали. Верхние эти страсти, шесть, если как-то срисовать, вот где-то в лекциях я это делал, а корень остался у них, тщеславие и гордость. И здесь, в самых опасных страстях, и сохранилось у них все зло. В результате вся энергия зла. В результате Христа убили. По внешности были образцом и примером для народа. Поганых, глупых грехов, страшных там всяких, смертных не совершали. Но совершили один грех, страшнее которого вообще не существует. Убили. Убили Христа, Сына Божия. Вот как. Поэтому нельзя ни одну страсть оставлять в сердце. Поэтому вот как бы тут вопрос о том, бухгалтерия, не бухгалтерия, там перечисление ничего не смывает. Я согласен полностью на все 100%, что выражение правильное. Простое перечисление не смывает грехов. Оно не освобождает человека из плена бесовского. Оно не подсекает страсти. Оно не развивает добродетели в человеке. Но нас же должны научить, что в грехах-то надо каяться, и как каяться, что такое сокрушение духа, что такое страх Божий. Практику самоукорения кто-то должен нам предложить и навязать нам, и научить нас этому процессу. Если нас включат в этот процесс, и дело пойдет, сам священник будет видеть положительные плоды, когда человек будет приходить в новом состоянии, на исповедь, с новым качеством исповеди, с новыми видами грехов, которые не знают, откуда там начнут вылезать, со всем ужасом для самого человека и для священника, как для врача, это будет вскрытие вот тех внутренних гнойников, выдавливание вот этого гноя, и оттуда из глубины сердца. Вот будет радость-то. Одному грешнику, кающемуся, кто радуется? Так все небеса радуются. Посмотрите, вот он процесс, он в этом и должен заключаться. Но опять не в том, чтобы нас шпынять, гонять, палкой дубасить за то, что мы что-то не понимаем и не то делаем. Но они же нас должны учить. Но не мы же сами Что мы бестолковые можем? Что? Слушаться 23 года. Слушаться, как вот та, о которой я вначале говорил, которая довела себя, до, ну, или ее довели, до полного отчаяния, до полной непригодности к этой земной жизни. –